Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи – обсценная лексика. У нас в гостях, хорошо знакомая вам, Татьяна Маругова, поэтесса, член Союза писателей России. И перед тем, как предоставить слово нашей гостье, эксперту, который сегодня затронула на самом деле очень непростую, очень эксцентричную и во многом провокационную тему мата в нашей лексике, в обиходе, в литературе, общении, песнях, искусстве. Хочется сказать и поблагодарить прежде всего Татьяну за то, что она как женщина, как человек, несущий красоту в нашу жизнь, и слово красивое, как поэт, не побоялась противопоставить себя тому мейнстриму, который навязывается с доступных средств массовой информации.
Слово – это мощная энергия, это та магия, которая нас окружает, ну, простите даже за такое слово, вообще вот в этой жизни, и мы знаем, что Бог есть слово. Я вам сразу расскажу, забегая вперед, как я собиралась на эту передачу. Да, у меня были и сторонники, и противники. Я встречалась с выдающейся профессурой нашей российской, с профессурой литературного института, института русской культуры. И, вы знаете, меня очень поддержали. Филологи понимают, что об этом нужно говорить, что не нужно делать вид, что нет этой проблемы, и не нужно замалчивать то, что это не есть норма. В последнее время формируется такое устойчивое отношение к обсценной лексике, что это есть норма, это есть наша культура, и это есть то, без чего не может прожить русский народ. На самом деле, это совершенно отдельная культура, существующая сама по себе. Но так случилось, что она вошла в нашу жизнь. И вот такие вот передачи, наверное, встречи со зрителями, они нужны для того, чтобы рассказывать и дать человеку выбор жизни, да? Дать выбор. То есть он должен выбирать, он должен понимать, как он разговаривает, что он говорит. И нужно рассказывать о том, что это несет.
Ну, относительно нормы уже само по себе противоречие, потому что обсценная, она по-другому называется ненормативная лексика. Поэтому, собственно, как может быть ненормативной нормой?
А я вам расскажу, как можно.
Большой подлог, по-моему, который нам пытаются навязать.
Вы знаете, что, например, в 19 веке были одни нормы, в 18-м другой. Язык – это организм подвижный, он развивается, он меняется. И если, например, сегодня мы не будем нашим детям рассказывать о том, что это плохо, и почему это плохо, завтра сломаются барьеры, через 10-20 лет это войдет в такой обиход, что перейдет в средства массовой информации, и это будет, ну, такой нормой, что произойдет незаметно. Есть такой ученый, вы его, конечно, все знаете, все слышали, академик Ландау. Вы знаете, что произошло в его жизни? Он перенес инсульт, он заболел. После инсульта он очнулся, и вы представляете, он забыл вообще все слова, он стал говорить исключительно матом. Этот случай назвали клиническим случаем, и его очень долгое время изучали. Ну, впоследствии говорят, что он научился, он слова вспомнил, но очень долгое время он говорил исключительно на матерной брани. Он не помнил ни одного нормального слова. И о чем это говорит? О том, что какая-то часть нашего мозга, по всей видимости, аккумулирует эти слова, и они там хранятся. И так как они хранятся у любого человека, вы же знаете эти слова, и я знаю эти слова. Психологи исследовали этот вопрос, как обсценная лексика появляется, да, как человек начинает ругаться. То мы можем с вами увидеть такую интересную вещь, что выражаться человек начинает тогда, если он никогда не выражается, да, никогда, если он понимает, что сие есть табу, и это неправильно, только в минуты каких-то потрясений, каких-то нервных срывов. То есть должно что-то происходить с психикой человека. Вообще, что такое эти слова, да, как они произошли и откуда они взялись. И это не является русской культурой и никогда не было, потому что это пришло к нам из язычества. Да? Что у нас в язычестве, какие были культы, да, фаллические и так далее. Потому что если есть плодородие, если жизнь продолжается, все складывается хорошо. И, конечно же, язычество – это культура низа. Но когда пришло христианство, человек встал вертикально, и он понимает, что связано не с нижними этажами, а все-таки и жизнь дается Богом, и дети даются все-таки, ну, наверное, какими-то высшими силами. А вот что касается матерных слов, я расскажу, что эти слова в языческой культуре использовались как слова мантр и заклинаний. То есть они не использовались во время язычества вот в разговорной речи. И это были определенные молитвы, мантры, вызывающие специальных духов. Когда пришло христианство, вот эти языческие пережитки, они у человека, конечно же, остались, потому что очень тяжело сразу отказаться, да, от того, к чему были привычки. И такие цари, как Иоанн Грозный, и еще цари, они издавали указы, запрещающие собачий лай. Их называли собачьим лаем. Запрещалось сквернословить.
В этой связи по заимствованию из прошлого или из каких-то чуждых, пришлых культур, вполне, наверное, резонный вопрос, есть ли мат у иностранцев.
У иностранцев мата практически нет. Он есть, но он очень слабенький. Это, конечно, с нашим двух-трехэтажным, каким у нас бывает, просто не сравнить. Есть определенные слова, которые они используют. Американцев вообще очень скудно. Японцы ругаются нашим матом очень удачно и успешно. Если взять, например, наше зарубежье, близкое, Кавказ, да, ругаются исключительно русским матом. И вот я как человек, часто посещающий Кавказ, могу вам сказать, что если вы в Чечне, например, выразитесь каким-нибудь матерным словом, там могут и зарезать. И понятийно они будут правы, потому что у них настолько трепетное отношение к матери, да, потому что вся обсценная лексика, весь мат, вся матерная брань, она всегда кружится вокруг матери. Да, и там можно получить за это и, в общем-то, жизнью заплатить. И вот вопрос, почему же они так берегут свой язык, что они вот так относятся трепетно. А у нас наши слова, наш русский мат используется совершенно неконтролируемо. Но я бы привела другой пример. 2006 год. Чемпионат мира по футболу. Франция, Италия в финале. Зинедин Зидан и Матерацци. Вы, наверное, должны помнить, как мужчина, конечно, кто не любит футбол.
Да, помню прекрасно. Я находился на стадионе в Берлине на этом финале в 2006 году.
Ну вот видите,
году.
Как я удачно.
Да, вот, прекрасно, нашла. Что вы помните, да.
Да, ну меня очень сильно удивило.
Дополнительное время уже,
да,
там,
да,
100,
да.
Там,
напряжение жуткое. Минута. Для меня было настолько это удивительно, почему Зидан ударил головой Матерацци, его удалили, и таким образом, по-моему, все-таки, да, они проиграли. Франция проиграла, да, и итальянцы стали победителями. И вы наверняка знаете, да, что он оскорбил его мать. То есть он что-то сказал хульное, он какое-то матерное именно слово, что даже в такую минуту критическую он знал, чем задеть Зидана, он понимал, что его нужно убрать. Конечно, такая грязная, на мой взгляд, победа и очень вот характерное отношение к матерным словам иностранцев. Только у нас, понимаете, у нас обматерили бы, наверное, и никто бы не заметил.
Ну, насколько я знаю из своего опыта, все, скажем так, грязные, бранные слова – они связаны с какими-то нечистотами, с какими-то испражнениями и прочие вещи. Поэтому, по большому счету, даже вот я помню, в нашем учебном заведении мы делали такой эксперимент, вместо мата ставить слово «грязь». И получается так, что человек действительно, он же не будет грязным на самом платком с пола поднятым пользоваться, да, или в грязном белье ходить, в носках, и как-то есть какую-то грязную еду.
Шикарный
почему
пример.
Он должен, соответственно, говорить? Это то же самое,
то
абсолютно
же самое,
то же
да.
самое. И поэтому, когда мы меняли это слово, получалось, что вот вместо вот этого бранного резкого слова говорил слово «грязь», и становилось понятно вообще, что он говорит. Вот вы правильно сказали о том, что мат был таким сакральным опытом в момент христианизации Руси, и это был как бы такой кукиш в кармане той новой власти, новой парадигме и мировоззрению, и поэтому это стало таким как бы запретным и в этом плане дерзким.
Давайте вернемся, да, немножко в историю.
Давайте.
Да, это очень важно. Дело в том, что сейчас идут юбилейные даты столетия Октябрьской революции.
Ну, сейчас ее называют Великой Русской революцией, потому что и февральскую, и октябрьскую
объединили
в единый
комплекс. Да.
Ну,
давайте
комплекс.
Так скажем, да. И я думаю, что то, что мы заговорили через 100 лет об этом, тоже, наверное, не случайно. Ведь смотрите, всегда любое общество состоит из трех слоев. Ну, любое, оно структурируется. С точки зрения социолингвистики есть высокий стиль, да, есть элита, средний и низкий. Но еще есть и сверхнизкий. Это вот вообще чернь. Ну, низкий пролетариат, там сверхнизкий. И что происходит во время народных потрясений? Что происходит во время революции? Вот до революции это было практически настолько табуировано, что если это элита, она практически никогда не употребляла эти слова при женщинах, при детях. Откуда идет выражение «хоть святых выноси», да, если иконы. Это настолько было закрыто, настолько табуировано, люди были воспитаны, они были культурны, их речь соответствовала, да, тому, какой уровень культуры они имеют. Средний слой, он всегда никакой, потому что он либо снизу тяготеет наверх, да, ну, как правило, не сверху вниз. И вот когда происходит революционное потрясение, начинается, если там вспомнить того же Бахтина, карнавализация общества, да, карнавал, низ становится верхом, верх становится низом, и начинается вот это вот смешение. И вот тут происходит самое страшное. Все перевернулось, все, что было внизу, и поэтому всю эту лексику, которая внизу, перетащили наверх. Кто стал во главе государства, кто стал руководить, да, что случилось с элитой, элита была практически уничтожена, язык вырвался. Вот смотрите, вы как журналист, можно я вас спрошу?
Конечно.
Знакомы были с газетными статьями революционного периода. Вот
конечно.
Что было в этих статьях? Вот расскажите.
В газетах были, ну, на самом деле, и сводки, и агитка, и, в принципе, заклеймляли позором всех тех, кто, собственно, был не с новой властью.
Язык газетный настолько изменился, и он отражал то, что происходит в обществе. Там не было матерных слов, но там были жуткие, страшные слова проклятий. Угу. Там проклинали, какой становится пресса. Это отражение того, что происходит с человеком. Вот я бы здесь добавила, что вот эта карнавализация, этот карнавал, он у нас длится 100 лет.
На сегодняшний день это никуда не ушло, и это становится модным, это становится больше, чем эпатажным. Это становится, ну, скажем так, авангардом нашей, скажем так, альтернативной культуры. И мат льется с экранов ТВ.
Я могу сказать вот о чем. Где мы живем? Мы живем в очень плотном пространстве. И мы уже находимся в таком времени, когда мы понимаем, что вот интернет, телефон и так далее в волновом плотном пространстве. И если наш воздух прозрачный, то это не значит, что в нем ничего нет. Точно так же и слова, которые мы произносим, они все остаются где-то в пространстве. За каждое праздное слово, за каждое грязное слово, за каждое слово вообще, которое произносит человек, он будет давать ответ, потому что никуда ничто не уходит.
Существует, как я говорю, закон резонанса. Какой закон? Все то злое, нехорошее, непотребное, что исходит из меня, на самом деле прежде всего поражает меня. Вы слышите? Вот я на кого-нибудь, кого-то ненавижу, кого это мучает, тот человек, может быть, даже и не знает, что я его ненавижу. А кто страдает? Я. Вы слышите, это очень хороший пример. Почему Христос сказал, любите даже врагов ваших? Потому что когда я ненавижу, я страдаю. А Бог не хочет, чтобы мы страдали. Вы слышите, какое дело? Сквернословие является одним как раз из этих моментов. Каждое слово, оно несет в себе определенный заряд. И когда я его выплевываю, то я себя прежде всего поражаю.
Клинические испытания, медицинские. Есть работы, что мужчины, ругаясь матом, считаются, что они как-то вот чувствуют некий прилив энергии, и им кажется, что они становятся сильнее, брутальнее. На самом деле это все, конечно же, такая вот бутафория, потому что обязательно неминуемо будет откат, депрессия и так далее. Конечно же, это большой обман. А вот представьте женщины, которые ругаются матом, во что они превращаются. Я читала о том, что существует наблюдение косметологов, врачей, о том, что женщина, ругающаяся матом, она, во-первых, быстрее стареет, она омужичивается, у нее там, знаете, вторичные какие-то признаки появляются, ну, вообще она становится более... То есть вот этот
грубый.
Вот фон... А грубый, да. Если она живет в мате, она уже не будет женщиной. На самом деле, почему эта тема мне показалась интересной, почему я с большим удовольствием пришла сюда для того, чтобы об этом поговорить? Я вам скажу, у меня 8 крестников. И я не понаслышке знаю, что происходит в школах. Это... Ситуация чудовищна. Они не просто выражаются, молодые девочки, 16-летние мальчики, они уже на матерной брани разговаривают. И если мы с вами не будем бить тревогу, то через 10, там, 15, 20 лет и нормы сломаются, и понятия сломаются того, что есть хорошо, того, что есть плохо. Смотрите, в чем опасность матерной брани и вот такого к ней спокойного отношения. Матерная брань, она несет такую вот магию. И если вы попробуете матершинника заядлого попросить день или два не ругаться матом, у него начнется ломка. То есть мат, он еще имеет некое наркотическое воздействие на человека.
То есть зависимость получается?
Это зависимость. Мат – это зависимость. Ведь, в принципе, без этих слов можно совершенно здорово прожить.
Конечно.
Наш богатый, красивый, подвижный, такой могучий русский язык. У любого народа есть ангел-хранитель, и язык — это его ангел-хранитель. Мат — это та страшная черная энергия, которая может его сломать. Она может его деформировать далеко, надолго и безвозвратно, если этим не заниматься, если не заниматься культурой речи.
Вопрос отношения как раз к матерной брани, как посягательству на святыню, да, если говорить о Матери Божией. Вот такой вопрос мы не можем не обойти, тем более с вами, как человеком, который очень хорошо изучал нашу культуру и искусство.
В любой деревне, в любом доме мы заходим в квартиру. Какую икону мы видим чаще всего? Спасителя? Нет, Богородица. То есть русское религиозное сознание очень любит и уважает Матерь Божию. И смотрите, что происходит для нас. Матерь Божья – это великая святыня, мы чаще к ней, наверное, даже обращаемся, чем к Христу. И в то же время мы так защищаем матерную брань. Все-таки матерная брань, она вся вокруг деторождения, она вся вокруг этого процесса. Мы можем в этом контексте вспомнить Иоанна Златоуста, великих учителей, да, нашей церкви. Негоже матерью во брани ругаться. Ибо Матерь Божия — это наша заступница, мать — это та, кто нас родила, мать — это наша земля. А мы ее, извините, и в разговорной, и вот сейчас, как вы говорите, из телевидения, вот так вот используем. Что же это за противоречие русского сознания? Что же такое с нами происходит? Что здесь мы Матерь Божию почитаем, а здесь мы ее, в общем-то, хулим. И, конечно же, изучение святых отцов, понятно, любое выражение матерное — это хула на Матерь Божию прежде всего.
Татьяна, ну вопрос мы поставили, разобрались в нем. А что мы можем предложить? Какой ответ? Что надо делать?
Что надо делать?
Вот ваш опыт, вы знаете, или ваше наблюдение.
Да, расскажу. У меня есть очень хорошая приятельница, моя подруга. Она завкафедрой русского языка Ломоносовской школы. И я с ней поговорила на эту тему, как она думает. То есть я спрашивала разных специалистов, да, я спрашивала нашу профессуру, что делать все-таки, как быть. Ну, конечно же, нужно начинать воспитание детей. Нужно начинать с того, что мы должны поднимать культуру, прежде всего, начиная с пеленок, да. Мы должны правильно воспитывать. Потому что если молоток падает на ногу родителя, и он в этот момент выражается непонятно как, то ребенок, безусловно, это запомнит и понесет дальше в своей семье, в школу и так далее. И вот мне очень понравилось, как Марина Михайловна мне ответила на этот вопрос. В школе ругаются матом, так же, как, в общем, во всех других школах, даже в такой великой Ломоносовской школе тоже сквернословит. И она говорит, я как-то раньше делала вид, что я не замечаю. А тут, она говорит, меня просто вот осенило. И вот этому мальчику, который там крепко выразился, я посадила их всех, урок, и говорю, так, вот у нас такой-то выразился матом. А давайте-ка подготовьте мне доклад, что такое матерная брань. Парень сделал доклад, это было очень интересно, очень познавательно. И в конце он сказал, вы знаете, а я не знал, что такое мат. Я вообще не понимал, о чем мы говорим. Я не понимал, что мы делаем. Я больше никогда не буду ругаться матом. Я больше никогда не буду этого делать. То есть, когда он изучил, когда он копнул, когда он понял, что это происхождение, корни, что это несет, у парня отбило всю охоту ругаться.
Татьяна, позвольте закончить красивым словом нашу передачу и явить нашим зрителям ваши стихи.
Каждый человек, наверное, сам себя воспитывает и должен воспитывать. Мы всю жизнь работаем над собой, совершенствуемся. Как говорят, совершенными будьте для Бога, ибо Бог совершенен для вас. И вот я написала такое маленькое стихотворение. Забыть, простить обиды, мне, Боже, помоги. Под ангельской эгидой меня убереги, чтоб больше не хотела слов тягостных хранять, пречистого я тела не смела осквернять, чтоб я остановилась в тот самый горький миг. Прошу, Господь, как милость, мой обуздай язык.
У нас в гостях сегодня была поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Маругова. Всего вам хорошего.
До свидания.